19:58. Последние полчаса Фишер сидел, забившись в угол, с белым как мел лицом, стуча зубами, прижав руки к животу, минутами не моргая и глядя ничего не видящими глазами перед собой. А дрожь одеяла то и дело падала с плеч, и Эдит приходилось натягивать его снова. Фишер никак не реагировал на ее внимание. Возможно, он даже не видел ее. Ей потребовалась целая вечность, чтобы не дать ему войти в пруд. Хотя его усилия все слабели, очевидное намерение утопиться не уходило. Как сомнамбула, он упрямо вырывался от нее. И никакие ее слова не помогали. Он ничего не говорил, обуреваемый единственной мыслью — покончить с собой. Вцепившись ему в одежду, хватая за руки и волосы, хлеща его по щекам, Эдит снова и снова препятствовала его попыткам. И когда его попытки наконец прекратились, она вся промокла и дрожала так же, как и он. Эдит посмотрела на уровень бензина на датчике. Как только ей удалось усадить Фишера в машину, она завела мотор и включила обогреватель. И в Кадиллаке стало тепло. Увидев, что остается еще больше половины бака, она отвернулась. Температура как будто не оказывала на Фишера никакого влияния. Его дрожь не ослабевала. Но Эдит знала, что причина не только в холоде. Она посмотрела на его дергающееся лицо и не могла удержаться от мысли. Круг замкнулся. И в 1970 году очередная попытка раскрыть тайну адского дома пополнила список неудач. Фишер судорожно дернулся и закрыл глаза. Зубы перестали стучать, дрожь прекратилась. Эдит в тревожном молчании увидела, как мало-помалу к его щекам возвращается цвет. Через несколько минут Фишер открыл глаза и посмотрел на нее. Он с хриплым звуком глотнул и протянул к ней руку. Рука была ледяная.
«Спасибо»,
— прошептал он. Эдит не могла вымолвить ни слова.
«Который час?»
Посмотрев на часы, она увидела, что они стоят, и обернулась к приборному щитку.
«Начало девятого».
Фишер со слабым стоном откинулся на спинку.
«Как вы затащили меня сюда?»
Выслушав ее рассказ, он спросил.
«Но зачем вы вернулись?»
«Я подумала, что не надо оставлять вас одного».
«Несмотря на то, что случилось с вами раньше...»
«Я хотела попытаться».
Его пальцы сжали ее руку.
«Что произошло?» — спросила Эдит.
«Меня заманили в ловушку».
«Что заманило?»
«Не что, а кто?»
Она ждала.
«Флоренс говорила нам», — сказал Фишер. «Говорила, но у меня не хватило мозгов понять».
«Понять что?»
«Б в круге», — ответил Фишер. «Беласко. Единственный».
«Единственный?»
— не поняла Эдит.
«Это он все создал».
«Откуда вы это знаете?»
«Он сам мне сказал, он сказал мне, потому что я должен был умереть!» «Неудивительно, что тайну не удавалось раскрыть. Ничего подобного не было в истории домов с привидениями. Чтобы одна личность оказалась столь могущественной, что смогла создать иллюзию множественного присутствия. Одно существо представлялось десятками других, поражая входящих в дом бесконечными физическими и психическими эффектами, используя свою силу как некий солист, играющий на гигантском дьявольском пианино». Двигатель был выключен. Теперь надо было доехать до города, но, сидя в темноте, потрясённая и подавленная, Эдит не могла пошевелиться, а Фишер монотонно продолжал. «Думаю, он знал с той самой секунды, как мы вошли, что нужно сосредоточиться на Флоренс. она была самым слабым звеном. Не потому, что не обладала силой, а потому, что с такой готовностью поддавалась ему. Когда в понедельник вечером она устроила сеанс, он, видимо, напичкал ее различными впечатлениями, высматривая, на какое она откликнется. И она клюнула на молодого человека, которого идентифицировала как Дэниела Беласко. В то же время, чтобы настроить ее против вашего мужа, Беласко заставил ее проявить способности физического медиума. Это служило многим целям. Во-первых, подтвердило верование вашего мужа. Во-вторых, явилось первым ударом по уверенности Флоренс. Она считала себя психическим медиумом и, хотя убеждала себя, что такова Божья воля, это по-прежнему смущало ее. Она понимала, что тут что-то не так. Мы оба понимали. А в-третьих, это не позволило вашему мужу привести в дом третьего экстрасенса, когда я отказался устроить для него сеанс. Его взгляд окаменел. Беласко поддерживал количество участников на приемлемом для него уровне. А потом, — продолжил Фишер, — он начал нагнетать враждебность между Флоренс и вашим мужем. Беласко знал, что они расходятся в своих верованиях, он понял это подсознательно. Флоренс обижали настоятельные требования вашего мужа проводить физические проверки, его намеки, как бы вежливы они ни были, на возможность ее стороны жульничества, пусть даже невольного. Беласко играл на этой обиде, на различиях верований, подпитывал их, потом устроил в обеденном зале полтергейст, используя силу Флоренс, но по большей части свою собственную. И снова добился множественного эффекта. Во-первых, это ослабило Флоренс, заставило ее засомневаться в своих мотивах. Во-вторых, усилило враждебность между ней и вашим мужем. В-третьих, еще больше укрепило вашего мужа в его убеждениях. А в-четвертых, ранило его и немного напугало.
«Он не испугался», —
сказала Эдит, но в ее голосе не было уверенности. «Беласко продолжал давить на Флоренс», — продолжал Фишер, не обращая внимания на ее слова. «Он опустошал ее физически и морально. Укусы, нападение кошки. С одной стороны, это подтачивало ее силы, а с другой — развивало ее заблуждение насчет Дэниела. Когда после бесед с вашим мужем ее уверенность ослабла, Беласко подсунул ей тело и даже для пущей убедительности сымитировал явное сопротивление его обнаружению. И так он убедил ее, что это Дэниел Беласко вселился в дом, да еще отвел ее во сне к пруду, дал Дэниелу спасти ее и даже послал ей видение самого себя, убегающего от пруда. И тогда она отбросила сомнения. Флоренс пришла ко мне и рассказала свою версию. Якобы Беласко управляет домом, манипулируя всеми прочими населяющими его призраками. Как близка была она к разгадке, боже мой! Даже на каждом шагу, попадаясь в его ловушки, она чуть не разгадала тайну. Вот почему она была так уверена. Потому что все то, что она говорила, отделяло от правды лишь тонкая стенка. Если бы я помог ей, она могла бы проломить эту стенку. «Могла бы!» Фишер вдруг замолчал и долго смотрел в окно, после чего продолжил. «Это было делом времени. Беласко должен был понять, что рано или поздно Флоренс найдет правильный ответ. И потому сосредоточился на ней еще сильнее, играя на ее воспоминаниях о смерти брата, и связал это с ее навязчивой идеей о Дэниеле Беласко. Скорбь о брате стала скорбью о Дэниеле». «Нужды брата!» — Фишер сжал зубы. «Стали нуждами Дэниела». Его лицо исказилось от злобы. Он окончательно укрепил ее в своем заблуждении, когда в конце концов привел ее в церковь, допустив на то самое место, где она наверняка разгадала тайну адского дома. Это была ее последняя стратагема — показать запись в церковной книге, сделанную после рождения его сына. Беласко знал, что Флоренс поверит, так как это было именно то, чего она искала — окончательное подтверждение.
и после этого в ее уме не оставалось места сомнениям. Дэниел Беласко должен был быть, и его душа нуждалась в помощи. Объединив факты существования своего сына с остающейся печалью после смерти брата, Беласко убедил ее.